Добрый день, дорогие друзья! Недавно выпустил ролик под названием «Новый мировой порядок и Третья мировая война». И, прочитав ваши комментарии под этим роликом, понял, что есть фундаментальная вещь, в которой есть недопонимание. Давайте мы сейчас это недопонимание и устраним. О чем идет речь? О войне. А именно о том, какая война сегодня желательно тем, кто организовал уже достаточно много войн на нашей планете. Так вот, начнем с самого главного. Такой войны с обменом ядерными ударами, с стиранием в порошок себя и своего противника, конечно же, сегодня никто не хочет. Почему? Ну, потому что сегодня есть практически 100% гарантия, что даже в случае внезапного удара по Российской Федерации ответ не заставит себя ждать, и система «мертвая рука», есть такая на вооружении нашей армии, приведет к уничтожению агрессора вслед за его нападением. Такая война никого не устраивает. О чем же идет речь? Какую же войну хотят организовать? Ну вот давайте мы сначала посмотрим, кто сегодня является центрами силы на нашей планете. Первое. Запад. Во главе Запада англосаксы. И в данном случае я не только Соединенные Штаты Америки имею в виду. Это еще и Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада. Практически блок AUKUS. Когда Великобритания отделялась от Европейского Союза, многие не очень думчивые наблюдатели считали, что это всего лишь стечение выборных обстоятельств. Вот спросили жители Великобритании, хотят ли они быть в Европейском Союзе. Они вот так проголосовали. Не хотим. С небольшим перевесом. Ну и что делать? Элита Заморского королевства решила и вышла из Европейского Союза. Нет, дорогие друзья, это был первый шаг в продуманной политике блестящей изоляции только не Великобритании, как это было раньше, а всего англосаксонского мира. Отстегнуться от Европейского Союза, ослабить его и сохранить свой контроль над целиком Западом. Так что Европа сегодня, конечно же, не является отдельным центром силы. Она находится в подчиненном положении у того самого англосаксонского мира, авангардом которого являются Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Поэтому европейцы периодически пытаются говорить о европейской армии, о большем суверенитете, но их как-то жестко так приводят обратно в подчиненное состояние. Так вот, задача Соединенных Штатов Америки, англосаксонского мира – держать Европу рядом с собой, ослабленной, не давая Европе становиться отдельным центром силы. Иначе Европа станет конкурентом. А так это инструмент. Следующий центр силы, который сегодня мы, конечно же, видим, это Китай. Китай растет, усиливается. У него слабая пока еще военная составляющая, прекрасно развивающаяся экономика, ну и фактически полный государственный суверенитет. Китай делает ровно то, что он считает необходимым для Китая. Кто еще? Российская Федерация. Но здесь ситуация диаметрально противоположная от китайской. Очень сильная военная составляющая, к сожалению, слабо развивающаяся экономика и еще не полный государственный суверенитет. Россия уже способна совершать шаги в своих государственных национальных интересах, но делает пока это робко, с оглядкой, как будто иногда стесняясь. А есть сферы, где до сих пор этого еще и не произошло. Я имею в виду Центральный банк и так называемый экономический блок правительства. Вот здесь уж точно все происходит по западным лекалам. Но об этом мы с вами поговорим в другом ролике. Итак, три центра силы. Каким образом здесь может вестись игра? Ну, как говорится, как сказал наш президент, против кого дружить? Запад плюс Китай против России. Россия плюс Запад против Китая. Россия плюс Китай против Запада. Вот несколько конфигураций, которые, собственно говоря, были и в начале 20 века. Вспомним, что было тогда. Великобритания, лидер экономический, лидер военный, самый сильный флот и достаточно сильная, но небольшая армия. И Германия, которая переживает демографический взрыв после объединения своих территорий и сил во второй половине 19 века. Промышленное развитие вытесняет, догоняет, обгоняет Великобританию на экономических рынках. Кайзер Вильгельм II делает заявление, что будущее Германии лежит на море. Это значит, Германия будет строить мощный флот и потихонечку или быстрыми темпами вытеснять Великобританию из заморских колоний, рынков сбыта, и в перспективе может взять под контроль водное пространство, что означает контроль над путями доставки товаров. Что делать в этой ситуации в Великобритании? Воевать с Германией напрямую – это значит оставить в стороне Россию, которая в тот момент обладает сильной сухопутной армией, имеет в конце XIX века второй по силе или третий по силе, тут разные оценки, флот, увеличивающуюся, развивающуюся экономику, ну, конечно, к сожалению, более отсталую по сравнению с Германией и Великобританией. Итак, война Германии против Великобритании или Великобритании против Германии означает свободное развитие России. Собственно говоря, не имея противовеса в виде других сверхдержав, Россия будет свою зону влияния распространять дальше на весь евразийский континент. Если стравить Россию с Германией или Россию с Великобританией, то тот, кто останется в стороне от конфликта, останется в благоприятной обстановке. Большая война, в нее можно вступать и нужно вступать в последний момент, а лучше вообще находиться в стороне. То есть начало 20 века – это попытки и Лондона, и Берлина втянуть Россию в коалицию, опутать ее определенными обязательствами, сделанными так, чтобы со своей стороны не иметь четких и ясных военных обязательств воевать в случае войны России с кем-то. Ну, есть еще и Франция, которая хочет втянуть Россию в военный союз для того, чтобы получить второй фронт для Германии, которая в тот момент, если вы помните, закончив франко-прусскую войну, забрала себе Эльзас и Лотарингию. То есть Россия нужна каждому как инструмент борьбы против своего главного конкурента. И желательно, чтобы Россия воевала с этим конкурентом вместо тебя, а ты остался в стороне. Что случилось дальше, вы знаете. В итоге дипломатических ошибок, для которых были организованы смута начала 20 века, русско-японская война, англосаксам удалось втянуть Россию в определенную коалицию, которая получила название «Антанта». При этом, что удивительно, никакого военного договора не существовало. То есть не было бумаги, где было написано, что Лондон обязан вступить в войну, если Россия оказывается в войне там, с какими-то державами. Этого документа не было. Но он был каким-то неписанным, что, к сожалению, и привело ко всем дальнейшим печальным последствиям Первой мировой войны, в результате которой мы с вами потеряли свою государственность. Нет, спасибо товарищу Ленину и товарищу Сталину. В итоге наша государственность стала еще мощнее и сильнее, но территории-то мы потеряли. Миллионы людей погибли в гражданской войне, а экономика была практически обнулена. Итак, та война, которая нужна была в начале 20 века, в середине 20 века и сейчас тем, кто является организатором политических процессов, это война, в которой кто-то, их противник, воюет с Россией. А сами они остаются в стороне от этого военного конфликта. Теперь с этим пониманием давайте перенесемся в середину 20 века. Мы сейчас не будем подробности прихода к власти Адольфа Гитлера разбирать. Хотя в одном предложении Запад привел к власти диктатора для того, чтобы он организовал крупный военный конфликт в центре Европы. Конечная цель – атака Германии, России, Советского Союза. Ликвидация растущей экономики, которая на волне индустриализации и коллективизации начала обгонять западную экономику. Ровно так же, как сегодня Китай обгоняет западную экономику. В этой ситуации ускорить свой собственный экономический и промышленный рост Запад не может. Система себя несколько исчерпала. Что в середине 20 века, что сегодня. Остановить конкурента тоже никак не получается. В Советском Союзе ликвидировали вредительское подполье, жесткой рукой, иногда, может быть, излишне жестко провели ту самую коллективизацию, индустриализацию, и все, растут заводы. Продовольственное обеспечение страны, начинается перевооружение армии. Российские, русские конструкторы начинают создавать образцы вооружения. С этим что-то надо делать. Если не остановить Советский Союз, он обгонит всех. Гитлер, промышленное перевооружение Германии, прекращение выплаты репараций Западу, передача Гитлеру сначала Чехословакии, потом Австрии, заключение со стороны Запада различных договоров с Гитлером, легитимизации его режима, две Олимпиады за год, подумайте, в 1936 году были проведены в Германии. И свастика там в кавычках гордо реяла, и Кока-Кола была генеральным спонсором этой Берлинской Олимпиады. В то же время, в тот момент в Третьем Рейхе, то есть в Германии, действовали Нюрнбергские законы, которые были приняты в 1934 году, которые делили людей на сорта и делали евреев недогражданами и недолюдьми в этом государстве. Но Запад не замечал, потому что Германия нужна была как инструмент войны с Советским Союзом. Себе же Запад оставлял роль вмешающегося в эту войну в последний момент. Но события пошли иначе. Гитлер вышел из-под контроля. Собственно говоря, Запад оказался в войне с Германией значительно раньше, чем он это планировал. Но Соединенные Штаты оставались в стороне. И задачей Соединенных Штатов Америки было подождать развития вот этого мирового конфликта, чтобы, наконец, вступить в него в определенный момент. Вот с этим пониманием нам станут понятны не только действия Черчилля, но и, например, недоверие Сталина к поступкам Черчилля. Что имеется в виду? 1940-41 год. Великобритания терпит поражение от Германии. Экспедиционный корпус разгромлен. Великобритания едва унесла ноги на свой замечательный остров. Германия доминирует в Европе. В этот момент судьба Великобритании, всей ее империи, висит на волоске. И ведь что самое обидное, сами вырастили вот этого самого Гитлера, который теперь их же разгромил. Согласитесь, обидно. Что может выручить, что может спасти Великобританию, если Гитлер начнет воевать с Советским Союзом? И поэтому Черчилль пишет огромное количество писем Сталину, рассказывая ему, что Гитлер вот-вот атакует Советский Союз. Как Сталин должен был воспринимать эти письма Черчилля? Ну, как попытки, конечно же, втянуть Советский Союз в войну с Германией для того, чтобы спасти Великобританию. Именно так Сталин к этим письмам Черчилля и относился. Тот факт, что Гитлер в итоге принял решение атаковать Советский Союз, тоже является плодом очень тонкой, на грани фола, игры английского правительства. И, конечно, той русофобии, которой наполнена книга Адольфа Гитлера «Майн кампф», и которая была составной частью его натуры. В итоге Гитлер согласился и провел эту авантюру, которая началась 22 июня 1941 года. Почему авантюру? Ну, потому что при самых благоприятных условиях разгрома нашей армии, страшных поражений Красной армии в первый период войны, Германия все равно эту войну проиграла. Но Великобритания осталась в стороне от войны, прекратились бомбардировки, и в итоге потери Великобритании за всю войну равнялись, ну, не знаю, половине потерь нашей армии в одной Сталинградской битве. Итак, война чужими руками. Война России с твоим главным противником. Вот что нужно Западу. Что ему нужно было в начале 20 века, в середине 20 века и сегодня. Теперь давайте проанализируем с этим пониманием сегодняшнюю ситуацию. Можно ли говорить, что война между Россией и НАТО, ну, совершенно невозможна? Ну, конечно, нет. Вероятность такой войны существует. Но поскольку она является самоубийственной для Запада, вероятность ее невелика. Ну, конечно, наши уважаемые военные наверняка и обязательно возможность такого военного конфликта должны рассматривать, и чтобы иметь в своем запасе противоядие. Надо сказать, что президент Путин очень часто посылает сигналы, которые адресованы даже не рядовому избирателю Запада, с которым обычно Путин общается посредством западных журналистов, а иногда тем, кто принимает решения. Помните его знаменитую фразу о том, что наносить удары ракетами Россия будет не по, ну, грубо говоря, по центрам принятия решений. При этом не были названы конкретные места. И не потому, что, чтобы, так сказать, никого не беспокоить, а потому что центр принятия решений – это, возможно, не Нью-Йорк, Вашингтон или Лондон, а какой-нибудь небольшой остров в Карибском море, где живут какие-нибудь малоизвестные, но очень уважаемые в мире люди. И вот для них Путин и объясняет: ребята, вы там сидите на острове, мы это знаем. Вы примите решение нас атаковать, вот к вам форточку, вам конкретно ракета наша и прилетит. Вот теперь, как говорится, с этим пониманием спокойной вам Карибской ночи. Задача Украины – создавать ситуацию возможности развития войны в центре Европы. Именно поэтому она должна, вот эта гражданская война на Донбассе, с точки зрения интересов Запада, продолжаться долго. Потому что в любой момент можно подлить бензин в огонь. Раньше Балканы играли роль такой пороховой бочки Европы. Но и сейчас, кстати, там с порохом все хорошо. Смотрите, Косово, Сербия. Можно начать войну в любой момент. Украина, Донбасс. Можно начать войну в любой момент. Задача этих военных конфликтов создавать угрозу потенциальной войны. Заставлять Россию тратить силы, энергию, деньги, свое дипломатическое влияние, уважение своих граждан, стараясь решить эту проблему. Но чем дольше Соединенные Штаты не дают ее решать, тем дороже она стоит для России. Поэтому бросить Украину как полено в топку, конечно же, можно. Но в тот момент, когда американцы посчитают это необходимым. Конечная же цель всей этой политики – стравить нас с Китаем. Вот здесь война с применением ядерного даже оружия для Запада интересна и желательна. Но нам-то это точно не нужно, и Китаю это точно не нужно. Поэтому нужно изменять власть в России и Китае, сделав так, чтобы государства, которые сегодня, ну, может быть, пусть и несколько настороженно относясь друг к другу, но имеют хорошие отношения, торгуют, но не имеют никаких союзнических отношений. Поэтому смотрят, где болевые точки Китая. Тайвань. Китай рассматривает Тайвань как временно сепаратистскую, оторванную от себя территорию. И, конечно, хочет ее вернуть. Значит, нельзя давать Китаю возвращать Тайвань. Вот одна из причин, там есть и другие, стратегические и экономические. Это точка воздействия на Китай. Дальше. У Китая успешно растет экономика. Нужно с этим что-то делать. И если в войну Китай пока втянуть не получается, так давайте разрушать мировую экономику для того, чтобы произошло разрушение китайской экономики вслед за этим. Когда рынки сбыта сложатся, разорвутся торговые цепочки. Вот это мы сейчас с вами и наблюдаем. Под видом борьбы с эпидемией коронавируса идет сознательное разрушение экономики. Ну, собственно говоря, об этом мой ролик «Новый мировой порядок» и «Третья мировая война». То есть воздействуют на Китай, воздействуют на Россию, чтобы изменить стабильность, режимы, отношения этих стран друг к другу и в перспективе стравить их в войне. Если этой политике альтернатива? Да, Соединенные Штаты Америки могут предложить России дружбу, но дружбу против Китая, а не просто дружбу. Вот давайте на секунду подумаем, что российское руководство под влиянием давления, под влиянием размышления решило принять предложение Соединенных Штатов Америки. Ну, совокупного Запада, в первую очередь англосаксонского. Что это означает? Это значит, что Россия должна занять резко антикитайскую позицию в условиях наличия общей границы и большого населения на сопредельной с нами территории. Соединенные Штаты Америки будут далеко. Блок АУКУС там через море, как говорится, через океан от Китая находится. А мы находимся рядом. Поэтому нам с американцами дружить против Китая, это значит сделать шаг к той самой потенциальной китайско-российской войне в интересах Соединенных Штатов Америки. Они будут очень довольны. Санкции все с нас снимут. Но помогать в этой войне они нам совершенно никак не будут. Останутся в стороне. И их этот вариант будет полностью устраивать. Что же получается? Что же делать нам? На мой взгляд, делать следующее. Ни в коем случае не дружить с кем-то против кого-то. Союз, пусть даже гипотетический, с Китаем против США, также не нужен России, как союз США против Китая. Дистанция. Ребята, разбирайтесь сами. Пусть Соединенные Штаты Америки занимаются китайской проблемой. Пусть они его останавливают. Пусть ради этого разрушают мировую экономику, сдувают мировое потребление. Мы должны находиться в стороне. Это первое. Второе. Наращивать то, чего нам сегодня не хватает. С армией, спасибо президенту, спасибо Шойгу, слава богу, все хорошо. Экономику нужно развивать. И вот здесь, дорогие друзья, мы сталкиваемся с тем, что в военной сфере у нас полный суверенитет. Мы же американские «Абрамсы»-то не закупаем и на американские рейтинги боевых машин никак не смотрим. А в экономике смотрим и закупаем. Только не танки «Абрамсы», а американские доллары. Сегодняшняя экономическая политика направлена полностью по лекалам МВМ. Действует наш экономический блок правительства и Центральный банк в интересах доллара, а не рубля. И вот эта двойственность и странность и создает уязвимость позиции России. Невозможно быть мощной военной державой, имея слабую экономику. Поэтому экономика, экономика и еще раз экономика. И ни в коем случае не дружить с кем-то против кого-то. Этому учит наша история. Об этом говорит здравый смысл. До свидания. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк, ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, ну и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.